Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Прогноз оптимиста. Гость «Американского часа» профессор Стивен Пинкер. Сага о Квинси. Кинообозрение с Андреем Загданским. Нью-Йоркский альманах. Барышников и Бродский. Феномен Плесецкой.
Better not to be so polite. Would you look good after a light? You start a little conversation now, it's alright. But you take it back.
Наши тревожные дни, когда многим кажется, что события в Украине и на Ближнем Востоке не оставляют места для оптимизма, позиция Стивена Пинкера, ученого с мировым именем, представляется чрезвычайно неожиданной. Почему? Потому что он смотрит в настоящее и в будущее с надеждой. С профессором Пинкером беседует наш коллега Евгений Аронов.
Стивен Пинкер – именной профессор лучшего в Соединенных Штатах Гарвардского университета. Один из ведущих в мире специалистов в области психолингвистики. Он также видный публичный интеллектуал. В Америке так именуют ученых, чья научная репутация в профильной дисциплине настолько высока, что публика с почтением прислушивается к мнениям, которые они высказывают по вопросам, лежащим вне сферы их профессиональных изысканий. А иногда даже за пределами политкорректности. Так, если господствующая ныне точка зрения гласит, что количественное преобладание мужчин над женщинами среди выдающихся ученых в разных областях знаний является следствием внешних факторов и, прежде всего, сохраняющейся половой дискриминации, то Пинкер в своей книге «The Blank Slate» «Табула раса» посвятил целую главу отстаиванию немодной позиции, объясняющей доминирование мужчин в высших эшелонах научного мира, в первую очередь, факторами генетическими. «The Blank Slate» стала бестселлером, равно как и следующий труд гарвардского профессора «The Better Angels of Our Nature» — «Стать достойное восхищение», доказывающее существование нравственного прогресса человечества. Он проявляется, как показывает автор, в неуклонном уменьшении масштабов насилия в мире. Тезис, в который трудно поверить и который не очень легко проверить. Впрочем, быть проверка делом легким, то и в книге не было бы нужды. Журнал «Time» включил Стивена Пинкера в список 100 самых влиятельных современных мыслителей. Билл Гейтс причисляет себя к его поклонникам. Что касается критиков Пинкера, то, как остроумно заметила BBC, самое яростное неприятие вызывает у них его анализ неправильных глаголов английского языка. Все остальное они более или менее приемлют. Итак, профессор Пинкер, когда вы, перефразируя Набокова, ощутили первую пульсацию книги «The Better Angels of Our Nature», следует вспомнить, что название книги позаимствовано из инаугурационной речи президента Линкольна, в которой он говорил, что в человеке заложена способность к нравственному прогрессу, медленно, но верно развивающаяся.
I came across two graphs.
Импульсов к написанию книги было два. Первый – увиденная мною где-то диаграмма, отражающая число насильственных преступлений, совершенных в Англии со средних веков до наших дней. Такого рода преступления, как свидетельствует статистика, уменьшились раз в 30 как минимум, что совершенно не укладывалось в расхожее мнение, будто мы живем в беспрецедентно криминогенные времена. Помню, как меня поразило не только несовпадение мифического и реального трендов, но и степень несовпадения, огромная пропасть между мифом и реальностью. Вторым импульсом тоже была диаграмма, сравнившая количество смертей в ходе военных действий в племенных обществах и в национальных государствах в 20 веке, включая Россию и Германию, которые понесли колоссальные людские потери в обеих мировых войнах. И снова факты меня ошеломили. Межплеменные войны оказались куда более опустошительными, чем даже самые кровопролитные наши конфликты. Осознание концептуального значения этой статистики пришло ко мне спустя несколько лет. Интернет-портал Edge попросил меня написать пост о том, что внушает мне оптимизм в современном мире, и в своем ответе я сослался на эти две диаграммы. Целый ряд ученых разных дисциплин перечислили в своих комментариях на мой пост и другие свидетельства усиливающегося миролюбия Homo sapiens. Из систематических размышлений об этом в течение нескольких лет родилась книга «The Better Angels of Our Nature».
And so there were even more grounds for optimism than these two things that I had noticed.
Количество людей на Земле растет, плотность населения увеличивается, и можно было бы легко предположить, что статистика насильственных смертей повысится или, как минимум, останется неизменной. Но это не так. Почему?
Парадоксально, но факт. Многие города с очень высокой плотностью населения являются исключительно миролюбивыми. Например, Токио, Гонконг, Амстердам. Преступления против личности там редкость. И обратное тоже верно. Малонаселенные с низкой плотностью Австралия и Канада до появления европейцев отличались частыми и очень кровопролитными войнами. Нравственный прогресс протекает неровно. Были исторические периоды его акселерации и, наоборот, периоды замедления. Однако никакого золотого века человечества, который привиделся Жану-Жаку Руссо, не было и в помине. Впрочем, я совсем не исключаю наступление такого века не в столь отдаленном будущем. Говоря о прогрессе, я хочу обратить внимание на один важный момент. Мои читатели нередко путают две разных вещи – абсолютное число жертв насилия и относительное. Разумеется, по мере роста населения растет и общее число преступлений против личности, заканчивающихся смертельным исходом. Но это никак не подрывает рассматриваемую тенденцию. Она убедительно свидетельствует. В процентном отношении к населению количество жертв насилия по ходу истории уменьшалось. Иными словами, уменьшалась вероятность того, что любой произвольно взятый человек умрет насильственной смертью.
Перейдем от статистики к этике. Вы сказали, что нравственный прогресс человечества протекает неровно, то ускоряясь, то замедляясь. От чего это зависит?
Да, мы видим периоды ускорения и периоды замедления. Были периоды, когда кривая насилия шла вверх, например, в течение трагического 30-летнего промежутка в первой половине 20 века. Но в длительной перспективе тренд явно не спадающий. Настоящее ускорение гуманистической тенденции приходится на вторую половину минувшего 20-го столетия. Это результат суперимпозиции нескольких явлений. Усиление центральной власти, положившей конец беспределу в окраинных районах государств, повышение уровня образованности и, как следствие этого, укрепление рационального начала в поведении людей, расширение масштабов международной торговли, смягчение нравов, выражающиеся в росте космополитичности, терпимости к иностранцам, к обездоленным и слабым, к женщинам, к расовым, национальным и сексуальным меньшинствам.
Это эмпирика, а теоретический базис какой?
Теоретический базис сводится к тому, что человек есть весьма сложный организм. В нем заложены предпосылки как к насилию и агрессивности, так и к эмпатии и сотрудничеству, подавляющим агрессивность. Когда Линкольн произносил свои знаменитые слова «The better angels of our nature», он имел в виду как раз наши благородные инстинкты и эмоции. Мой тезис заключается в том, что ангельские, скажем так, задатки в человеке в процессе развития преобладают, становятся доминантными.
Но не все факторы, обуславливающие гуманизацию человека, имеют в вашей модели равное значение.
Совершенно верно. Важность тех или иных факторов меняется по ходу развития. Но пальму первенства я бы все же отдал появлению сильного централизованного государства, которое устанавливает монополию на законное насилие. Без централизованной власти в условиях анархии нравственный прогресс, боюсь, был бы невозможен. Тут я полностью разделяю мнение Томаса Гоббса, автора «Левиафана». Беда, однако, в том, что сильная власть, в свою очередь, несет риск репрессий своему народу и повышает вероятность внешней агрессии. Поэтому она должна действовать в правовом поле, быть одновременно и достаточно сильной, и достаточно толерантной, то есть походить на компетентное демократическое государство, которое использует минимальное принуждение для поддержания порядка. Также обстоят дела с другими факторами гуманизации, которые я разбираю. Образование укрепляет роль рационального начала, но одновременно делает людей подверженными опасной идеологической обработке, толкающей их к насилию. Отсюда потребность в образовании, основанном на плюрализме мнений. Торговля служит целям гуманизации. Купить вещь становится проще, чем украсть ее. Люди приобретают друг для друга большую ценность живыми, чем мертвыми. Но в то же время коммерция, в отсутствие правовой защиты от обмана и эксплуатации, имеет исторически неприятнейшую изнанку в виде работорговли или навязывания опиума населению Китая. Я знаю, что многие связывают нравственный прогресс человечества с прогрессом материальным, и какая-то корреляция здесь явно присутствует. Но реальная хронология более сложная. Движение за отмену рабства, протесты против пыток, политика в поддержку веротерпимости – это все зародилось еще до начала промышленной революции, сделавшей материальный прогресс явлением необратимым. Поэтому в своем анализе гуманизации человечества я отвожу материальному прогрессу не самую большую роль. Вполне возможно, что я также недооценил вклад в дело гуманизации незападных цивилизаций. Видимо, потому что концепция прав человека, как ни верти, является изобретением Запада.
И последнее. Будет ли впредь продолжаться нравственное совершенствование человека и сокращаться количество насильственных смертей?
Тенденции, как я вижу, очень разные, в зависимости от того или иного типа насилия. В плане межгосударственных вооруженных конфликтов я бы сказал, что их будет все меньше и меньше. Повторюсь, я совсем не исключаю, что в перспективе межгосударственные войны вообще исчезнут, как исчезли, например, невольничьи рынки или человеческие жертвоприношения. Я также допускаю полное исчезновение такого типа наказания, как смертная казнь. Насилие в отношении ЛГБТ и женщин тоже, я полагаю, будет уменьшаться. С другой стороны, как мне кажется, масштабы терроризма не сократятся. У нас в Бостоне братья Царнаевы с помощью взрывчатки и скороварки устроили теракт, который потряс весь мир. На Земле живут 7 миллиардов человек, и среди них всегда найдутся головорезы, над которыми не властны нормы цивилизованного поведения. В отличие от государств, коих на свете много меньше, не наберется и 200, и которые вынуждены в значительной мере подчиняться международному праву. Между многими из них война и сегодня немыслима. Появление заметного числа новых стран, вокруг которых могут вспыхнуть конфликты, маловероятно. А вот гражданские войны, на мой взгляд, сродни терроризму, в том смысле, что могут инспирироваться горсткой людей и тем, что на них не распространяется действие международных конвенций. Поэтому, увы, частота гражданских войн, как и терроризма, не уменьшится.
Regrets collect like old friends.